один из которых всемирная промо-фильма, на его заглавную композицию, которую исполнил Витас. Официальный курс доллара 32 рубля 81 копейка, евро 43 рубля 85 копеек. В Москве завтра кратковременный дождь, возможно, гроза и 16-18 градусов. Таковы новости. Дмитрий Борисов, служба информации.
Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте. Программа «Контрданс». У нас в гостях Сергей Данилян, чей проект, спектакль «Красота в движении» в главной роли Диана Вишнева и сделанный для Дианы Вишневой получил аж 3 золотых маски на прошедшем фестивале театральном, главном фестивале страны. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
А можно говорить на «ты»? Мы не будем делать вид, что мы только что познакомились.
А, не будем? Ну тогда вообще замечательно.
Нет, зачем нам кривить душой? Ожидание, что вот так отметят жюри, или не было такого ожидания?
Начнем с того, что мы не делали для того, чтобы этот спектакль был представлен где-либо на какую-то премию, тем более мы делали его в Америке, это в основном проект, финансировавшийся в Америке, и мировая премьера состоялась там, весь производственный процесс, весь репетиционный процесс, поэтому мы давно хотели что-то сделать с Дианой, мы уже многие годы сотрудничаем с ней, и, конечно, мы не предполагали. Но когда раздался звонок, и нас поставили в известность о том, что спектакль номинирован, и мы должны как обеспечить показ в рамках фестиваля, это одно из условий фестиваля «Золотая маска», то вопрос заключался в том, что можем ли мы это сделать, поскольку со времени премьеры прошло достаточно много времени, на самом деле, с февраля 2008 года. И Диана получила, к сожалению, серьезную травму в апреле прошлого года и фактически выбыла из работы, из процесса репетиционного производственного наш на полгода. Но она восстановилась к открытию нового сезона, и мы прекрасно понимали, что спектакль, который уже на тот момент было ясно, что войдет в репертуар Мариинского театра, что мы можем обеспечить показ на фестивале, но для начала мы решили все-таки провести официальную премьеру в самом Мариинском театре, и я очень рад, что 16 марта на фестивале Мариинский, международном балетном фестивале, состоялась премьера, и мы смогли опробовать что-то, что нам не удалось сделать, скажем, когда мы готовили спектакль, и все наши ожидания на тот момент оправдались. Спектакль, на мой взгляд, изменился в лучшую сторону, и мы лишний раз в этом убедились, непосредственно показав его на фестивале «Золотой маски». А ожидания, ну, тот факт, что мы получили 2 номинации, конечно, это было приятно, на самом деле. Мне особенно, поскольку я давно уже не работаю в России, и, конечно, сезон, который был отмечен, он был отмечен 2 нашими проектами, и «Короли танца», которые мы показали осенью 2007 года, и вот проект с Дианой. «Красота в движении» весной 2008 года. И таким образом вот этот сезон, такое возвращение для меня лично, я человек очень эмоциональный, очень чувствительный. Я считаю, что это просто огромный заряд эмоциональный, который лично для меня был очень-очень важен.
То есть ты серьезно относишься к таким конкурсам, к таким фестивалям, к таким награждениям, да?
Ну, я не мог мечтать, во-первых, потому что моя профессия на самом деле этого не предполагает. То есть люди моей профессии, они не избалованы какими-либо наградами. И мы как бы, ну, не то чтобы существуем, мы все-таки люди, которые вне сцены. Мы делаем все для того, чтобы на сцене все получилось, а вот как бы увидит, не увидит, и в данном случае я на самом деле был очень рад, что за долгие годы работы здесь, в России, и там, в Америке, где сейчас мы, в общем-то, сфокусированы в основном, что вот мы сделали что-то такое, на что обратили внимание, поэтому Да.
Очень хорошо. Потому что некоторые говорят, что нет, это все такая ерунда. Мы, в общем, это действительно ерунда, это действительно игры. Но все-таки люди, которые находятся внутри маски каждый год, они все-таки, конечно же, относятся к этому серьезно и иначе быть не может. Потому что все-таки это главная премия страны. Да, она очень субъективна, да, бывают совершенно смешные спектакли выпрыгивают. Но в данной ситуации, на мой взгляд, получилось все абсолютно правильно и субъективно. И объективно, и это субъективное и объективное решение сошлось в одной точке, в точке твоего спектакля, который ты сделал для Дины Вишневой и вместе, который вы совершили. А что в Америке? Какова была в Америке пресса? Как приняли в Америке спектакль год назад?
Ну, на самом деле, приняли неоднозначно, потому что почему для меня так искренне дорог теплый прием, который был здесь именно год назад? Потому что мне кажется, что все-таки, когда вот артистов спрашивают, а ту же Диану, которая очень много работает в Америке, о том, как зритель ей нравится, в какой стране. И отличаются зрители американские от зрителей, скажем, в той же России, где она очень много выступает, то все отвечают по-разному. То есть в данном случае всегда стараются объединить, сказав, что зрители везде теплые, искренние, аплодируют, хлопают в ладошки и счастливо встают на ножки, овации устраивают, и что, может быть, в Америке зритель более чувствительный, чем в России. Я видел разные реакции на самом деле. И я знаю, что Диану очень любят, но я был... На самом деле, может быть, более потрясен тем фактом, что вот именно на этом проекте я понял, какой все-таки зритель у нас другой в Америке. Не потому, что хлопали меньше, хлопали не меньше, но не все поняли. Не все поняли,
в Америке
почему.
Не все
в Америке,
поняли.
Да. Не все поняли, потому что на самом деле мы только сейчас начинаем понимать, что работа, которую сделал Алексей Ратманский в рамках проекта вот «Лунный перо», она ведь очень сложная. Для американцев слушать речь, немецкую речь, а там все-таки не только пение, а, в общем-то, это речитативное пение, это сложная форма музыкальная, сложная музыка. И это и еще как бы вот в танцах, да еще она на пуантах. А в первом варианте у нас еще и костюмы были другие, и вместо волос были шапочки стилизованные под театр комедии дель арте. А вот, и мне показалось, что тот факт, что в какой-то степени прозвучало, ну, я как бы постараюсь саккумулировать все впечатления, прозвучала фраза о том, что они ожидали увидеть ее вот как русскую балерину, увидеть ее такой, какой они ее знают. Ну, то есть очередное какое-нибудь классическое ПДД, или даже если это новопоставленное, чтобы это было в пачке, и чтобы была красивая музыка понятная. Это не значит, что вот зрители вот настолько там необразованы, или их тоже судить за это нельзя. Но все-таки наш зритель более воспитанный, более образованный, хотя на первых спектаклях, вот год назад, реакция была хорошая, но в отличие от американцев, у нас прозвучала фраза «надо посмотреть еще раз, чтобы понять». И тот факт, что вот эти спектакли в рамках фестиваля «Золотой маски», который мы уже показали через год, что я увидел в зале очень много зрителей, которые уже видели этот спектакль, и они пришли снова, свидетельствовало о том, что, в общем, на самом деле вот такие серьезные вещи, они по восприятию у нас в России, наш зритель тоньше, на самом деле. Наш зритель тоньше, и наш зритель... шел, не ожидая, что они увидят Диану, танцующую классику. Они прекрасно понимали, что ее можно будет увидеть или в Мариинском театре, или на каких-то спектаклях Мариинского театра здесь, в Москве. При том, что американцы понимали, что через месяц Диану можно было бы увидеть с Мариинским театром в Нью-Йорке, а еще через месяц с Американским балетным театром там же, в Метрополитен-Опера. А им все равно не хватало, им хотелось еще. И то, что произошло во второй части... Им было очень хорошо знакомо, они это знали, потому что труппа «Момикс», которую руководит Мозес Пендлтон, и труппа «Пилаблос», с которой он начинал, это их стиль, и это им близко. И, но прочувствовать, что сделала Диана в этом, им в какой-то степени, может быть, и до конца не удалось, хотя они были просто восхищены самой постановочной работой. И ее работой, безусловно, тоже, но как бы казалось, что ну зачем? А в третьей части, вот она только сейчас, на мой взгляд, третья часть начинает обретать некую такую вот цельность с того момента, когда у нас, во-первых, появились две балерины, которые заменили тех, кто участвовал в репетициях и в премьере. И эти балерины уровня тех солистов, которые в спектакле участвуют, да, вот это Михаил Лабухин, Александр Сергеев, и рядом с ними встала и Ира Голуб, и Яна Селина. И, конечно, третья часть, она стала очень сильной. Вот было высказывать какие-то мнения, почему не номинировали отдельно хореографов, вот кого-то из хореографов. Мне тоже казалось, может быть, Алексей должен был быть за «Лунного первого» отдельно номинирован, и там Михаил Татарников, дирижер, за эту интересную работу. Но так в целом весь спектакль, весь проект, все его три составляющие, они, конечно, на самом деле только здесь, в России, были восприняты вот именно так, как, может быть, мы и хотели бы. И в какой-то степени даже превзошли мои ожидания. А сдержанность, которая была в России и в прессе, и с точки зрения зрительского восприятия, она объясняется только тем, что люди все-таки ждали чего-то другого от русских. Потому что все прекрасно понимали, что это проект с русскими артистами. И...
Сейчас, не, подожди, сейчас ты говоришь про Россию, сдержанность?
Нет, в Америке.
В Америке, да.
В России восприятие превзошло мои ожидания. Да. И я лишний раз в этом убедился, показав спектакль в рамках фестиваля «Золотая маска».
Контрданс с Аллой Сигаловой. Контрданс с Аллой Сигаловой.
Да, но Америка, она очень продвинутая страна в восприятии современного искусства, а все-таки этот проект лежит в зоне современной хореографии. Мы же, конечно, абсолютная Монголия по отношению к Америке, потому что у нас, в общем, такие проекты и вообще современная хореография появляется крайне редко, поэтому нам, мы так, как дети, радуемся, когда вот кто-то что-то сделал в этой области. Поэтому, конечно, мы совсем не подготовлены и воспринимаем это в силу каких-то своих собственных понятий о том, что хорошо, что плохо. И здесь еще есть такие замечательные игрушки, как второй акт. Это такая игрушка, которая, конечно, людям очень мила. Просто потому, что ни Момикса, ни Пилобулус, хотя они гастролировали у нас, но у нас все-таки их видело очень малое количество людей. И то, что Дина вот так вот смело пошла в эту сторону, конечно, это говорит о ней как о большом художнике, прежде всего, вчера, или когда это было... Да, вчера, когда, с одной стороны, когда награждали, в зале сидела Дина со своим продюсером Даниляном, и с другой стороны Лопаткина, как бы вот такая совершенно чаша весов, на которой было, с одной стороны, у Лопаткиной это вот это невероятное держание за классические основы и нежелание двинуться в сторону, или уже невозможность двинуться в какую-то. И с другой стороны, Диана со своим продюсером, с человеком, который помог ей сделать этот шаг, совершенно другая сторона весов, и конечно, вот все внимание, вся любовь и благонастроенность вся была отдана вам, конечно, потому что иначе и быть не может. Человек, который развивается, идет вперед и помогает нам что-то узнать, чего мы не знаем, сидя здесь. Очень многие. Конечно, это просто ура-ура и шапки снимать. И...
Алла, на самом деле я хочу тебе сказать, что я рад, что ты упомянула обеих моих любимых балерин. И с точки зрения... Да, Ульяна сегодня действительно пробует что-то делать в современной хореографии, и как-то ей удается, это другой вопрос. Насколько она готова, тоже другой вопрос.
Какие люди рядом еще,
да,
это тоже имеет огромное значение.
Безусловно, безусловно. Но я рад, что я увидел Ульяну вот вчера, позавчера. Я увидел Ульяну на церемонии, и я увидел Ульяну вечером на юбилейном вечере, и я увидел, в Ульяне проснулась страсть. Это то, чего балерине, в принципе, очень всегда не хватает.
Меня не пугай, как это ты увидел?
Ну, я увидел, я это почувствовал, потому что я Ульяну многие годы знаю, и, в общем, когда мы работаем с Мариинским театром, она всегда участвует в гастролях, я ее вижу, мы общаемся. Я увидел Ульяну более открытой эмоционально, потому что она все-таки человек всегда казался очень скрытым, холодным и с некоторой отчужденностью. Что ценно в Диане? Она очень открыта. Она очень открыта ко всему. Даже если она сопротивляется, потому что, скажем, вот вторая часть, которую вот многим так понравилась, сегодня даже невозможно рассказать, чего стоило, чтобы это произошло. Потому что мы должны понимать, что Мозес Пендлтон, Диана, да, вот я Мозеса Пендлтона знаю достаточно давно, лет 15. И в 95-м году я первый привез его в Москву, в театр оперетты с его спектаклем «Страсть».
Я очень хорошо помню, да, это.
Вот. И мне надо было посмотреть его работы, я ездил к нему, я никогда не забуду, я вызвал такси, чтобы поехать к нему, дал адрес, и водитель мне сказал: «А вы знаете, что это другой штат?» Я говорю: «Что вы имеете в виду?» Он говорит: «Это очень далеко». Я не мог себе представить, что это будет не только далеко, но что пробраться туда, где он живет, будет достаточно сложно даже таксисту. Ну, тогда еще не было GPRS, невозможно было включить что-либо. Но по карте мы ехали, и мы попали в лес, в горах в штате Коннектикут, где у него его имение, его в викторианском стиле этот дом с обшарпанными обоями, с чучелами вокруг дома, с этим садом из подсолнухов и с точкой вдохновения, где стоят по кругу установлены такие кресла, и он собирается со своими артистами, и при свечах они обсуждают, они дышат этим воздухом, и под солнцем, под рядом с подсолнухами, они ищут вдохновение на то, что они будут создавать. И некие элементы его, вот его бутафории, бутафории, условно говоря, элементы, с которыми он работает на сцене, он много ведь использует всего, это все как-то вот монументы творений стоят, вот эти элементы. Рядом с домом, где он живет, его студия, одна из его студий, в которой его артисты работают и делают обычный класс, хотя они очень не похожи на артистов балета. И Дина должна была с ним как-то вот найти вот это понимание. Дочка его, как ни странно, стала балериной. И она попала в труппу к Володе Малахову. И когда в Берлине, и когда родители приехали посмотреть на нее, то попали именно на спектакль Дианы. И Мозес был в таком восхищении, что он просто не мог скрыть это восхищение. Познакомился с Дианой, пригласил ее, она сказала ему о том, что она будет танцует в IBT, будет в Нью-Йорке. А у него был сезон в это же время, и Диана сходила, посмотрела его работу, пришла в сумасшедший восторг, и он посмотрел ее в Метрополитен Опера. И вот так как бы мы начали разговаривать. Потому что это длинный процесс. Сделать вот этот проект мы потратили 2 года, из которых только чистых репетиционных было 1/2. И самый активный период был перед премьерой, когда все 3 хореографа собрались, и каждый пытался отшлифовать или сделать до конца, довести вот все, что надо было сделать. И уже только на последнем этапе в работу включились музыканты, которые участвовали в спектакле, и композитор 3-й части, он уже старался закончить весь музыкальный материал, что-то переделал, что-то сокращал, что-то дополнял, и сам играл вот на ударных инструментах. На самом деле, когда я вошел на церемонию и увидел справа и слева установки из разных ударных инструментов, я думаю, ну, если решение это было принято после того, как наш спектакль прошел, то это замечательный inspiration, да, вдохновение такое. Но если до, значит, наши мысли были где-то в воздухе, витали вот вокруг. Потому что эти звуки, они вот все равно создают определенную атмосферу.
Конечно.
И как ты можешь в этих звуках построить отношения на сцене и облечь их вот в эту пластику, то это на самом деле дорого стоит. Особенно, когда ты видишь Диану рядом с афроамериканцем Дезмондом Ричардсоном, и вот это их эмоциональное единение, это уникально, на мой взгляд. Просто уникально. И Диана, возвращаясь к Мозесу Пендлтону, провела рядом с его имением, потому что надо было как-то жить там, провела 3 недели. И все 3 недели она пыталась вместе с Мозесом, и он, и она, они друг друга изучали, и они пробовали все, что можно было попробовать у него с его ассистентами, с какой-то бутафорией. И там был такой номер, мы его назвали «Каменный цветок», где Диана была цветком, а один из его танцовщиков изображал камень. Но этот камень оживал. На нем было очень много всего надето из поролона и задуто под красные камни в американских просторах. Mm-hmm. Этих, mm-hmm. Когда едешь по дороге, иногда через некоторые штаты, ты видишь эти дороги, пробитые среди скал, и вот этот красный камень. И я так не мог даже себе представить, что можно было не только это придумать, но это можно было оживить. И вот о любви камня и mm-hmm. этого цветка. Мы долго гадали, кто у нас в Мариинском театре мог бы камни изобразить. И я не мог себе представить, что кто-нибудь из артистов захотел бы одеть на себя это и движением каждой части своего тела постараться передать чувство, потому что это была история чувства. И так далее. Мы пробовали очень много всего, чтобы прийти к тому, а что все-таки может быть самым интересным. Я не забуду первую реакцию Дианы, скажем, на зеркальный вот этот кусок, на станке зеркальном, когда одна из ассистенток показала, что можно на таком станке сделать, то у Мозеса стоял репетиционный станок, где она сказала, что это, и тогда, а Мозес очень сдержанно относился и как-то так сдерживался, все время ко мне подошел и сказал, ну, попроси ее, пусть она хотя бы попробует, даже если ей не нравится и неинтересно, пусть попробует. Ну, Диана, на самом деле, я сказал, легкий человек, открытый в этом смысле, и если надо попробовать, то она возьмет и попробует. Она тут же переоделась, и вы знаете, на самом деле, это был такой магический момент, потому что ну, тело Дианы и тело вот тех, кто работает у Мозеса, конечно, их сравнивать нельзя. И когда Диана стала двигаться на этом зеркальном станке, Мозес просто вошел в неописуемый восторг. И дело еще в том, что все, что Диана делала, все, что она пробовала, он все писал. Он все тут же сам пишет, сидит с камерой. Потом мы все вместе все просматриваем у нее в студии и пытаемся найти музыкальную пластическую основу, а он еще, кроме всего прочего, ищет как бы источники вдохновения того или иного отрезка. Ведь на самом деле все три части имеют точку вдохновения для него. Скажем, он всегда говорил о том, что вот вторая часть зеркальная, это у него вдохновение пришло от картины Караваджо «Нарцисс», да, вот юноша, который видит свое отражение в реке. А последняя часть это от РТ, романа Тартова, дизайнера, художник, который русский, который эмигрировал во Францию, и вот он создал этот стиль с этими бусами, платья женские. И Дина увидела у Мозеса дома, у него большая библиотека, увидела альбом. Она его просто открыла и попала на страницу с работой РТ. И вот и тогда решили попробовать. И когда попробовали, поняли, что вот такая простая вещь из пластических бус, обрамленная, какая-то ритуальная такая вещь. И от того, как ты двигаешься, от темпа движения, от музыки, еще и музыка ведь была подобрана, мула-мантра, это такая ритуальная музыка. И ты можешь создать разные образы совершенно. Ну, казалось бы, такой балерине, как Диана, ну вот, может быть, это не ее, а это оказалось ее, потому что это оказалось эмоционально ее. Она не щадила свои колени, потому что с этой махиной на плечах вставать на колени и вращаться, это не так просто. Она не щадила себя ни в чем. Потому что каждый, ведь еще когда все это было сделано, переход от одного куска до другого, это же переодевание меняется, прическа, там грим может не меняется, но очень многое меняется. А первая часть, она очень сложная в костюмном варианте, потому что это несколько костюмов на тебе, плюс специальные очки, и этот чехол, он человек с неуемной фантазией, безусловно. А когда начинаешь вдумываться, и когда ты знаешь, как это все было, то ты понимаешь, что Мозес на самом деле сделал для Дианы такой маленький шедевр.
Сегодня в программе «Контрданс» мы разговаривали с Сергеем Даниляном, с продюсером, вернувшимся к нам из Соединенных Штатов Америки и получившим золотую маску за проект, который он сделал с Дианой Вишневой.
Контрданс. Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.
Алла Сигалова.
Радио России. Культура.
По четвергам в 16.35. Слушаем биение Кинопульса. Программу о кинофильмах и кинолюдях. Идем дорогой перемен на восток-запад, чтобы ощутить жизнь как чудо и увидеть скрытое. Кинопульс. Следите за пульсом по четвергам в 16.35.
Музыка в квадрате с Валерием Кичиным.
На этот раз я с особенным чувством приглашаю вас послушать нашу передачу, потому что у нас в гостях будут Жан Жердер и Герард Васильев, звезды Московского театра оперетты, и мы поговорим о любимом жанре.
Музыка в квадрате в 0 часов с четверга на пятницу.
Проект «Звездные сказки» на 91.6 FM. Добрые, таинственные и мудрые истории для детей и взрослых в прочтении известных людей России.
На этой неделе телеведущий Павел Конышев читает русскую народную сказку «Морской царь и Василиса Премудрая».
«Звездные сказки» каждый будний вечер в 21.05. Каждый день и каждый час. Вы включаете...